эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Гахария и ныне там». В Тбилиси встретили 40-й день протеста.
Он растет на фоне всех тех ошибок, которые допускает власть. В первую очередь, имею в виду последние репрессии.
В самопровозглашенной республике Абхазия началась предвыборная агитация.
Каждый кандидат в президенты имеет право подготовить ролик на одну минуту. Их будут показывать в эфире 5 раз.
Тбилиси против открытия неба над Сухуми.
В соответствии с законом Грузии об оккупированных территориях, на абхазские регионы воздушное пространство над ним распространяется режим чрезвычайного положения, то есть особый правовой режим, запрещающий международное воздушное движение на оккупированных территориях.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Лондон отказывается от обмена задержанного Ираном британского танкера «Стина Импера» на иранский танкер «Грейс-1», арестованный в Гибралтаре. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Раб. Раб подчеркнул, что иранские военные незаконно захватили судно, поэтому ситуация должна быть разрешена с соблюдением международного права, а не по принципу бартера. С предложением об обмене выступил ранее президент Ирана Хасан Роухани. В начале июля морская пехота Великобритании задержала иранский нефтяной танкер «Грейс-1» в водах Гибралтара, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры. 19 июля иранские военные задержали в Ормузском проливе танкер Великобритании. Власти Ирана заявили, что задержали судно из-за нарушений им международного морского права. Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина. Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга, сообщает издание «Медиазона». В тот же день суд арестовал Валерия Родина на 12 суток за участие в акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Зюзинский районный суд арестовал муниципального депутата незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Об этом он сам сообщил в Твиттере. Янкаускас получил 7 суток административного ареста. Ранее Троицкий районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Горощука. Его признали виновным на участие в акции, создававшей помехи функционированию объектов жизнеобеспечения. Горощуку грозил арест до 15 суток. Нагатинский суд оштрафовал Матвея Соколовского и его отца на 10 тысяч рублей каждого. 29 июля московские суды начали рассматривать дела задержанных участников митинга. Из некоторых ОВД полиция отпускает задержанных под обязательство о явке. Таганский районный суд Москвы признал виновными в проведении несанкционированной акции всех 18 крымских татар, задержанных 11 июля в здании Верховного суда РФ. Активисты развернули там плакаты в поддержку обвиняемых по делу запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир» и против преследования мусульман в Крыму. Каждый из обвиненных оштрафован на 20 тысяч рублей. По данным адвоката проекта «Правовая инициатива» Ольги Гнездиловой, при вынесении решения по некоторым из задержанных судье Юлии Смолиной понадобилось 22 секунды нахождения в совещательной комнате. Общая атмосфера очень нервная еще и в связи с субботними событиями. И в судах тоже рассказал адвокат Константин Андреев. Но я такого не видел никогда. В здании суда я сфотографировал адвокатов нашей команды. Пристав увидел и потребовал телефон. Я отказался, ссылаясь на адвокатскую тайну. Тогда он потребовал все удалить при нем. Я снова отказался. Меня силой вели к начальнику и потребовали там все стереть с формулировкой «иначе вы, как адвокат, не будете допущены до заседания». Я объяснил, что это с их стороны превышение полномочий и нарушение моих прав как адвоката. Они сделали последнее предупреждение и отпустили меня. Сегодняшние решения, конечно, были заранее предупреждены судом, и мы выполнили фактически роль статистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Из украинской тюрьмы вышел бывший начальник службы тыла самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дмитрий Куприян. Он отбыл весь срок наказания за похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ракетной установки «Бук». Именно из этой установки был сбит пассажирский лайнер, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек, все находившиеся на борту пассажиры и экипаж. Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года. В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы. К осужденному был применен закон Савченко, согласно которому один день предварительного заключения засчитывает за 2 дня лишения свободы. В конце июня этого года СБУ задержало в Донецкой области бывшего начальника ПВО славянской бригады ДНР Владимира Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что ЦМХ обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета малазийских авиалиний. 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение в убийстве четверым подозреваемым в причастности к уничтожению пассажирского самолета в Донбассе. Речь идет о гражданах России Игоре Гиркине, Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове, а также гражданине Украины Леониде Харченко. Их объявили в международный розыск и выдали орден на арест. ОКБ имени Сухого началось серийное производство российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщается в брошюре, посвященной 80-летию конструкторского бюро, передает РИА Новости. До 2028 года промышленность будет производить чуть больше 8 самолетов в год, при том, что спроектированный для истребителя двигатель пока не готов к серийному производству. Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения. Он разрабатывался с 2002 года. Серийное производство самолета неоднократно переносилось. Ранее глава Объединенная авиастроительная корпорация Юрий Слюсарь заявил, что первые 12 самолетов должны вступить в строй в 2019 году. Однако в 2018 году агентство ТАСС сообщало, что первый и второй серийные самолеты поступят в армию в конце 2019 года и в 2020 году соответственно. Трое российских охранников погибли в бою в Сирии в июне этого года, сообщает «Новая газета», установившая имена погибших. Все они, предположительно, были бойцами новой частной военной компании «ЩИТ», утверждает издание. Компания охраняет в республике объекты предпринимателя Геннадия Тимченко, которого СМИ неоднократно называли старым другом президента России Владимира Путина. «Новой газете» удалось узнать имена двоих погибших. Оба они воевали на востоке Украины, Украина на стороне пророссийских сепаратистов. Один из них, предположительно, мог ранее служить в французском иностранном легионе, и там французское гражданство. До перехода в ЩИТ оба могли сотрудничать с ЧВК «Вагнера», военизированной структурой, принимавшей участие в боях на востоке Украины и в Сирии.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Центре избиркоме самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась жеребьевка по предоставлению эфирного времени кандидатам в президенты и вице-президенты. Сегодня же депутаты парламента внесли изменения в закон о выборах президента Республики Абхазия, согласно которым в избирательных бюллетенях не будут публиковаться биографии кандидатов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Член Центральной избирательной комиссии Абхазии Лена Лабахо сообщила «Эху Кавказа», что жеребьевка по распределению эфирного времени прошла в два этапа. На первом определяли последовательность выступлений в эфире абхазского телевидения кандидатов в президенты, на втором – вице-президентов. Елена Лабахо пояснила.
Первоначально выступает кандидат в президенты, он имеет час по времени. Потом вторым этапом выступает вице-президент, полчаса эфирного времени, и показывается еще полчаса фильма о кандидате в президенты. И третий этап, это 23 числа августа, будет проходить дебаты. Форма дебатов будет вырабатываться вместе с телевидением. А условие такое, не меньше 2 часов.
Кроме того, каждый кандидат в президенты имеет право подготовить ролик на 1 минуту. Их будут показывать в эфире 5 раз. Это может быть 1 ролик или 5 разных роликов на усмотрение кандидатов. В целом, они имеют еще 5 минут бесплатного времени. Пресс-секретарь Центра избиркома рассказала о том, когда начнется агитация и дебаты.
Жеребьевка прошла, было определено, что со 2 августа по 11 августа будут выступать кандидаты в президенты, а с 12 августа по 21 августа будут выступать кандидаты в вице-президенты. Сейчас вот дату уже определяется ЦИК, и к концу дня уже каждый кандидат точно будет знать, какого числа он будет учить. Наша задача – дать им равный доступ. Мы это право предоставляем. С ней никто не ущемляется, и поэтому проводится жеребьевка, чтобы показать, что все равны доступ.
На заседании ЦИК присутствовали представители от каждого кандидата в президенты с совещательным голосом. Один из кандидатов в президенты Астамур Какалия накануне обратился в ЦИК и АГТРК с просьбой увеличить время теледебатов до 3 дней по 2 часа на всю избирательную кампанию. Кроме того, в обращении говорится, что бесплатный прямой эфир с кандидатов в президенты Республики Абхазия 1 час, для кандидата в вице-президенты 30 минут совершенно недостаточно.
достаточно для того, чтобы ознакомить народ с программой развития. Елена Лобахова прокомментировала данное обращение.
Он в курсе, и он обратился в ЦИК с таким же письмом. Но дело в том, что время не обговаривается. Раз. Раньше, в предыдущие годы у нас было 3-4-5 кандидатов, теперь у нас 10. Государственный канал не может 24 часа вещать. То есть, исходя из возможностей технических, людских, ресурсов, которые у нас, временной ресурс, было выстроено, несколько заседаний прошло, было выработан тот график, который приемлен и реален, допустим, самим телевизионным государственным телевизионным каналом. Если есть желание еще вызвать, пожалуйста, потом не ограничивайте. Можно искать ресурсы, можно рассказывать о своей программе на встречах с избирателями, передачи.
Тем временем депутаты парламента сегодня внесли изменения в закон о выборах президента Республики Абхазия, сообщает госагентство Апсны Пресс. Согласно поправкам, в избирательных бюллетенях на президентских выборах не будет печататься биография кандидатов в президенты и вице-президенты. Представительница ЦИК пояснила, что согласно закону необходимо было в бюллетенях указывать фамилию, имя, отчество, место работы, все биографические данные на двух языках. Абхазском и русском. По ее словам, с учетом того, что на сегодняшний день зарегистрировано 10 кандидатов в президенты и 10 кандидатов в вице-президенты, уместить информацию в бюллетене на двух языках фактически получится непрезентабельно и трудно воспринимаемо. Поэтому было принято решение указать в бюллетене только фамилию и имя. Это, по словам Елены Лобахо, и для избирателей тоже удобно. Они не будут путаться. На всех участках в любом случае будет все информация о кандидатах, которая требуется выборным законодательством. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Участники митинга в Тбилиси и грузинские власти уже 40 дней не отступают. Одни от своих требований, другие от готовности им противостоять. Итоги сороковин по утраченному и иллюзорному спокойствию подводит Мзия Парисишвили.
Как сохранить протестный заряд? Такой вопрос мы не рассматриваем, говорит Шотадыр Мелашвили, один из организаторов уличных акций протеста в Тбилиси. Требование отставки министра внутренних дел Георгия Кахария будет звучать и сегодня, в 40-й день выступлений, начавшихся после того, как молодые люди, возмущенные появлением российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии, направились к зданию парламента. Не напугал их и жесткий разгон митинга в ночь 21 июня, в ходе которых пострадало 240 человек, из них 80 силовиков, а двое молодых потеряли по одному глазу. 40 дней в Грузии в основном ассоциируются с сороковинами, когда вспоминают усопшего со дня его кончины. Столько времени площадь требует отставки Георгия Кахария, и столько же времени участники акции слышат отказ грузинской мечты самого министра Кахария, который, по их мнению, преследует только тех, которые, по его же словам, вместе с оппозиционерами решили штурмом взять парламент и свергнуть конституцию. Власть. Не дать умереть протестному заряду помогают сами власти, говорит Шотадыр Мелашвили.
Он растет на фоне всех тех ошибок, которые допускает власть. В первую очередь имею в виду последние репрессии. Задержание тех людей, которые по всем правилам хотя бы до суда должны оставаться на свободе. Вообще большая глупость предъявлять им обвинения в групповом насилии. Поэтому я говорю о репрессии.
Подчеркивает Шотадыр Мелашвили. Он никак по-другому не рассматривает задержание 19 людей, которых обвиняют в участии в насилии. Среди них оппозиционер, всего один, лидер победоносной Грузии Иракли Укруашвили. О политических мотивах его задержания оппоненты власти заговорили уже в день его ареста. Все остальные ранее не замечены в активной политической деятельности. Наглядным примером служит биолог Бежан Лорткипаница, который прославился тем, что в дни тбилисского наводнения, оказавшегося на площади героев, усыпил бегемота Беги для безопасного возвращения в вольер. Правозащитники отмечают, что беспочвенные задержания также племянника Малхаза Мачаликашвили, Муриса Мачаликашвили. В ту ночь молодой человек был рядом с дядей, который у здания парламента более года добивается наказания тех силовиков, по вине которых в ходе спецоперации в Панкисе в собственной кровати был убит его 19-летний сын Темирлан. Сегодня правозащитники из НПО, как и адвокаты Укруашвили, жаловали решение об аресте их подзащитных, говорит адвокат Лорткипаница Георги Гелхаури.
Мы требуем, чтобы апелляционный суд отменил меру пресечения задержания как необоснованную и неоправданную меру. Но с учетом политической ситуации мы не ждем положительного ответа. Тем не менее, мы пройдем все правовые этапы, чтобы доказать нашу правоту.
Освобождение задержанных будут требовать с сегодняшнего дня участники акции протеста, которая уже шестой день проходит в новом формате. С 20:20 до 22:00 идет передача под названием «Позор». На сцену перед зданием парламента приглашают двух гостей для разговора на злободневную в этот день тему. Сегодня тема передачи «Запреты и ограничения», которые были неотъемлемой частью нашего советского прошлого и которые до сегодняшнего дня используются системой как орудие борьбы против людей. Гласит анонс, размещенный в Facebook, а под конец призыв несменяемый уже 40 дней. На службу стране. Организаторы по воскресеньям устраивают флей-маркет. Туда приходят со своей продукцией мелкие предприниматели, которые из вырученных за день денег 20% добровольно отчисляют на банковский счет, созданный для организации протестных мероприятий. Организаторы, в свою очередь, периодически отчитываются о том, кто сколько денег пожертвовал и на что они были потрачены. Известно также и то, что аренда аппаратуры для стриминга в соцсети и другие необходимые мероприятия организаторам в день в среднем обходится 3000 лари. В успешности требований молодых уверен ветеран грузинской политики, республиканец Давид Бердзанишвили. Это совсем другое поколение, рожденное в независимой Грузии, для которого Берлин роднее город, чем Москва. Не без доли восхищения, отмечает Бердзанишвили, указывает на то, что организаторы протестных акций смогли и не смешаться с оппозиционными политическими силами и дать в то же время им трибуну. В итоге молодые добились отставки спикера парламента Иракля Кобахидзе. Кроме того, власти удовлетворили требования о переходе к пропорциональной избирательной системе уже в 2020 году, чего тщетно добивались оппозиционеры уже несколько лет.
Больше нет запроса на очередного ясного сокола, смело одного партийного вождя на другого. Грузинская политика и общественность выросла. Там стоит лучшая часть поколения, рожденного в независимой Грузии, который требует не формальную коалицию, а настоящую. А это означает европейское многопартийное правление.
Политическая элита уже не соответствует возросшей общественной политической культуре, считает политолог Леван Цуцкеридзе, глава Центра многопартийной демократии Восточной Европы. Напротив, считает политолог, власти деградируют.
Власть встала на очень опасный для страны путь. Если правительство решит любой ценой не потерять власть, нам предстоит очень тяжелая борьба, и самому правительству обойдется это очень дорого. Власти выбрали недемократичный путь решения проблемы. Предпочла следовать логике железного человека, железной руки. Думаю, продолжающиеся акции протеста достигнут своей цели. В какой-то момент власть поймет, что для нее же лучше остаться без Гахария, чем с ним. Если, конечно же, власть не решит, давайте установим диктатуру.
Но, судя по настрою, этого не собираются допустить организаторы акции протеста. То, что их требования актуальны, видно по гневу, который не проходит в грузинском обществе по сотням тысяч просмотров и комментариев, которые их передачи набирают в соцсетях. Весь август у нас будет передача с проспекта Руставели. Мы продолжаем ходить туда, как на работу, заявляет один из организаторов Шота Дихмелашвили. А с 20 сентября, после того, как многие вернутся из отпусков в Тбилиси и политическая жизнь забурлит интенсивнее, они намерены организовать многотысячные шествия и митинги, если к тому моменту Георгий Гахария все еще будет министром МВД. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш постоянный автор Тенгиз Аблоти о неизменном пути, по которому любой грузинский лидер проходит из героя в изгой, на очереди Бидзина Иванишвили. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В Грузии совершенно очевидно запахло 2011 годом. И дело тут не в датах, а в том, что за последние 30 лет у каждой власти был свой родной 2011 год. И это характерная черта грузинской политической системы, централизованной и ярко персонифицированной. Сейчас, в 2019 году, так же как в 2011, в 2003, страной управляют не институты, не система, а воля конкретных лидеров, которых наверх вынесла волна всеобщего обожания. Но человек – существо сложное, и доверять ему всецело такую сложную вещь, как управление государством, дело исключительно рискованное. Даже самый уравновешенный, прагматичный и рациональный лидер, в руки которого попадает неограниченная власть, постепенно теряет соприкосновение с реальностью, начинает окружать себя подхалимами и лизоблюдами, перестает слушать критическое мнение, и приходит он самый. 2011 год. В широком смысле этого слова. Именно в 2011 году Михаил Саакашвили окончательно ушел в астрал, а вместе с ним и политическая система. 2011 год – это когда власть перестает ощущать, что делает глупость за глупостью, каждый день наступая на многочисленные мозоли граждан и в ответ на реальные проблемы десятикратно наращивая пропаганду. В конечном итоге она роет могилу самой себе. Так было в 2003 году, когда и без того не отличающийся особой эффективностью режим Шеварднадзе сгнил окончательно. Так было в 2011, когда очень эффективный режим Саакашвили переродился в какую-то квазидиктатуру, каждый день давая противникам аргумент за аргументом. Похоже, что Бидзина Иванишвили сегодня находится на этой же стадии. Собственно говоря, ничего удивительного в этом нет. 2011 год является составной и неотъемлемой частью всей грузинской политической системы. Это ее, так сказать, фабричный брак, изъян, который является неизбежным. Чтобы понять почему, надо уяснить себе различие грузинского патернализма от, скажем, российского. Многие этого не понимают и считают, что в Грузии и России одинаковый спрос на единоличного правителя. На первый взгляд так оно и есть, но это только на первый взгляд. Ведь что такое единоличный правитель в России? Это человек, наделенный почти божественными полномочиями. Это человек, который защищен от всего негатива, который происходит в его стране. Это царь хороший, бояре плохие. Парадокс. Среднестатистический россиянин хорошо относится к Путину, но страшной ненавистью ненавидит все остальное. Правительство, местных князьков, губернаторов и депутатов. Каким-то непостижимым образом их грехи на президента не падают. Во всем, что плохое, виноваты они. Все, что есть хорошего, это его личная заслуга. Грузинский патернализм принципиально другого типа. Грузин выбирает себе не вождя, не безусловного лидера и не объект поклонения. Грузин выбирает себе отца родного, который обязан его содержать. Лозунг про бояр в грузинском исполнении прямо противоположный. Плевать на бояр, плохой только царь. Если в какой-нибудь глухой горной деревушке местные власти плохо кладут асфальт, виноваты не местные власти, а верховный правитель. Персонально. В такой ситуации народное обожание заканчивается в считанные месяцы, и единоличный правитель становится объектом обвинений, спекуляций и скандалов. Как только выясняется, что новый папа не намерен платить народцу денежки из собственного кармана, он начинает долгий и извилистый путь к статусу изгоя. Все происходит постепенно. Сперва начинаются маленькие уколы, потом они становятся все более ощутимыми. И на последнем этапе народная антипатия начинает принимать патологические формы. В конечном итоге эта стадия завершается многотысячными толпами, скандирующими «уходи, уходи». Потом народец снова ищет себе благодетеля, находит его, проходит короткий и быстрый путь от всеобщей любви к всеобщей ненависти и так по кругу. Конечно, еще ничего не решено. В 2020 году мечта может победить, так как она все еще владеет козырями, которые еще никому не удалось побить. Деньги, послушный административный ресурс и 10-15% населения, которые ненавидят прошлую власть настолько, что будут голосовать за мечту вечно, даже когда Саакашвили идет в лучший из миров. Одним словом, 2011 год не обязательно заканчивается 2012. Однако власть со своей стороны сейчас делает все, чтобы в 2020 повторить результат предшественников. И если она сможет этого избежать, то, скорее всего, благодаря везению и тем самым ресурсам. Так или иначе, совершенно очевидно, что грузинская политическая традиция патернализма зашла в тупик и уже не способна выдать результат. Путь, который проходят наши политики, не отличается разнообразием вот уже почти 30 лет. Первые несколько лет все более или менее нормально, но постепенно власть бронзовеет и отдаляется от реальности на максимальное расстояние. Крайне наивным выглядит мнение о том, что на Кавказе получить результаты можно только путем диктатуры. Все обстоит ровно противоположным образом. И последние 30 лет грузинской истории – самое наглядное тому подтверждение. Любой лидер, который обладает неограниченной властью, разлагается и гниет. А любой кавказский лидер в силу ментальной склонности к крайностям разлагается в два раза быстрее. Бесконечные примеры вроде Ли Куан Ю или Пиночета не могут быть оправданием такой точки зрения. Во-первых, в Сингапуре большинство населения китайцы, а это совершенно особый народ, который невозможно сравнивать с кем-либо, а уж с эмоционально неустойчивыми и спонтанными кавказцами в последнюю очередь. Во-вторых, на одного Пиночета приходится сотня куда менее успешных и знаковых лидеров, диктаторов, которые разграбили свои страны до нитки. Это вопрос везения, но строительство цивилизованного государства слишком сложная вещь, чтобы доверять ее такой тонкой материи. У Грузии есть единственный шанс вырваться из этого заколдованного круга. Отказаться от поиска благодетеля, приводить к власти не фан-клубы, а партии. И самое главное, строить институты. Никакого другого пути не существует. Во всех других случаях мы будем бегать по кругу в ожидании очередного 2011 года.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного автора Тенгиза Аблотия. В Абхазии началась предвыборная агитация за кандидатов в президенты, коих нынче в самопровозглашенной республике насчитывается 10. Своими мыслями о том, в каком состоянии пришли к этим выборам провластные оппозиционные политические силы и предположениями о возможном развитии событий, делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ну, началось. С минувшей пятницы на абхазских телеканалах появились заставки в сопровождении торжественной музыки, оповещающие, что 25 августа предстоят очередные президентские выборы, после чего с экранов льются предвыборные речи. Разнообразие тут обеспечено. В ту же пятницу ЦИК зарегистрировал таки оставшихся 3 выдвиженцев кандидаты, и общее число последних достигло 10. Аккурат столько же было и на президентских выборах в Грузии прошлой осенью. Правда, там уже не президентская республика, и выборы не имели столь большого значения, как сейчас в Абхазии. Примечательно, что ранее максимальное число кандидатов участвовало в абхазских президентских выборах 2004 и 2009 годов. По 5, то есть в 2 раза меньше. Нельзя исключать, впрочем, что кто-то из нынешних кандидатов может еще по неким причинам и сняться с выборов. За 5 минувших лет от монолита, пришедших в 2005 к власти, откололось немало известных фигур. Но то же произошло и с оппозиционной командой. Вспомнить хотя бы перешедших в госчиновники известных амцахаровцев с многолетним стажем. И снова в эти годы проявилось привычное у нас политическое нетерпение, как пелось в популярной некогда песенке: «Нет, нет, нет, мы хотим сегодня, мы хотим сейчас». Попытка штурма здания МВД в июле 2016-го, референдум через несколько дней о досрочной отставке президента Хаджимба, провал которого стал свидетельством усталости народа от частой смены власти и уроком на будущее, показывающим, самая лучшая тактика власти тут – негласно призвать к бойкоту такого референдума. Митинг у Абхаз-драмтеатра в декабре того же года, когда радикалы от оппозиции явно мечтали совершить в зимних условиях то, что их коллегам из противоположного политического лагеря удалось совершить в мае 2014-го. В начале 2017-го всех переполошили возвращение в Абхазию из Москвы Александра Анкваба и избрание его депутатом абхазского парламента. Но по отчаяниям многих он не ворвался в политическое пространство республики, чтобы с шашкой наголо на лихом коне возглавить оппозицию, а повел, как стали говорить, свою игру. Тем не менее, бессрочные акции протеста с целью добиться досрочной отставки президента Хаджимба затевались оппозицией потом еще не раз. А в апреле 2019 года оппозиционные силы понесли чувствительную потерю. Тяжело заболел, его соратники убеждены, что был отравлен лидер оппозиции Аслан Бжания. Надежда на то, что он быстро поправится и сможет принять участие в президентской гонке, не оправдались. В общем, не то чтобы оппозиция истратила силы раньше времени и сдулась. Ближайшее время покажет, каково ее реальное влияние на избирателей. Но еще 2-3 года назад представлялось, непосредственно перед президентскими выборами она будет выглядеть более внушительно. В целом же, соглашусь с теми наблюдениями, наблюдателями, которые считают, никогда еще, пожалуй, перед президентскими выборами в Абхазии ситуация не выглядела такой запутанной и труднопредсказуемой. На днях встретил в соцсетях опрос: «Куда же без него? За кого из кандидатов президента Абхазии вы собираетесь проголосовать 25 августа?» Так вот, из почти 400 ответивших на него, более 40% собирались проголосовать против всех. Не думаю, что в итоге так и будет, но вот то, что этот пункт наберет нынче не 1-2% голосов, как бывало обычно, а много больше, в частности, больше некоторых реальных кандидатов, не сомневаюсь, большой же политической турбулентности, как в 2004-м, думаю, удастся избежать. Избиратель стал у нас уже куда более искушенный и не такой подкидной, как раньше. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Адвокаты бывшего министра обороны и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Акруашвили сегодня обжаловали решение Тбилисского городского суда, которое определило в отношении оппозиционного политика меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам адвоката Мамуки Чабашвили, нет никаких веских оснований для нахождения его подзащитного в заключении. Ираклия Акруашвили задержали 25 июля. Он задержан по делу о беспорядках 20-21 июня в центре Тбилиси. Бизнесмен Ливан Васадзе обратился сегодня к председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бедзине Иванишвили и правительству страны с инициативой регулирования работы масс-медиа, информирует агентство IPN. «Хочу обратиться к Бедзине Иванишвили, нашему правительству. Необходимо срочно создать регулирующий орган, который будет жестко наказывать за клевету и оскорбления, в том числе за оскорбление религиозных и традиционных чувств, средств массовой информации и персонально тех журналистов, которые себе это позволят. Вы не сможете создать передовую экономику и сохранить стабильность в условиях такой слабой и бесхозной медиаполитики», — заявил Васадзе. По его словам, регулирующий СМИ орган должен быть укомплектован принципиальными, преданными национальным интересам и безупречными людьми, которые не будут брать взятки и проконтролируют работу грузинского телевизионного пространства и других СМИ. Сухумский аэропорт не может принимать международные рейсы, поскольку это противоречит международному праву, уставу Международной организации гражданской авиации, ИКАО, и законодательству Грузии. Так грузинский МИД прокомментировал сообщение о том, что аэропорт столицы самопровозглашенной Республики Абхазия сделали часть ростовской воздушной зоны, присвоив ему код УРАС. МИД напоминает, что согласно уставу ИКАО, аэропорт Сухуми и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Таким образом, международные рейсы в Абхазию выполняться не будут, поскольку это противоречит международному праву. Ранее агентство гражданской авиации Грузии заявило о недопустимости осуществления авиаперелетов с использованием аэропорта Сухуми. Ведомства отметили, что подобные действия невозможны без разрешения официального Тбилиси. Ни одна авиакомпания не сможет использовать Сухумский аэропорт, пока грузинская сторона не станет гарантом безопасности полетов, подчеркнули в агентстве. Прокуратура Гагарского района самопровозглашенной Республики Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Алахадзе Ашота Аганяна, сообщается на сайте Республиканской генпрокуратуры. Об этом сегодня пишет нужная газета. Согласно материалам уголовного дела, 27 июля примерно в 20:00 в селе Алахадзе в результате совершения разбойного нападения Беслан Саргегия, 1972 года рождения, вооруженный огнестрельным оружием неустановленного образца, выстрелил в Ашота Аганяна, 1961 года рождения, который от полученного ранения скончался по дороге в больницу. Накануне прокуратуры Гагарского района возбуждено уголовное дело в отношении Беслана Саргегия по статьям умышленное убийство, сопряженное с разбойным нападением с проникновением в жилище и незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Получение Сухумским аэропортом статуса аэродрома совместного базирования с Россией вызвало неоднозначную реакцию как на территории самой самопровозглашенной республики, так и в руководстве Грузии. Что означает на самом деле этот статус и смогут ли российские власти таким образом обойти решение Международной организации гражданской авиации о запрете авиасообщения с Сухуми, выяснял Владимир Унанянц.
Международный аэропорт Сухуми имени Владислава Ардзинба, более известный как Бабушера, расположенный близ одноименного села Гулерипского района, с 1993 года практически не функционирует. Конфликт начала 90-х годов привел к практически полному разрушению инфраструктуры. А в 2006 году Международная организация гражданской авиации ИКАО на основании запроса грузинских властей аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов. Что в свою очередь означает, аэропорт закрыт для международного сообщения. Авиакомпании, члены Международного воздушного союза ИАТА не выполняют полеты в Абхазию. Во избежание санкций ИАТА не летают в Сухуми российские авиакомпании. Но теперь, как утверждают власти самопровозглашенной республики, когда предварительные работы по реконструкции аэропорта почти завершены, все изменится. 26 июля местный Кабмин единогласно проголосовал за соответствующий проект распоряжения Рауля Хаджимба. На сайте абхазского лидера, в частности, говорится:
в соответствии с Воздушным кодексом Республики Абхазия и в целях использования аэродрома Международного аэропорта Сухум имени В.Г. Ардзинба для размещения гражданских и государственных воздушных судов, придать аэродрому Международного аэропорта Сухум имени В.Г. Ардзинба статус аэродрома совместного базирования.
Тут же уточняется, данный статус предполагает возможность совместного базирования гражданской, государственной, военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции авиации. Ключевое слово – гражданской, так как прецеденты использования аэродрома Бабушера военной авиации были. Так, во время российско-грузинской войны августа 2008 года здесь садились военные транспортники, доставлявшие солдат и бронетехнику из России. Также полосой пользовались российские высшие должностные лица. Но придание аэропорту функции воздушной гавани для гражданских авиаперевозок – задача куда более сложная. Ни одна профильная международная организация не признает независимости Абхазии и, соответственно, определяет авиадеятельность на этой территории юрисдикцией грузинских властей, заявили сегодня в МИД Грузии.
В соответствии с законом Грузии об оккупированных территориях, на абхазские регионы воздушное пространство над ним распространяется режим чрезвычайного положения, то есть особый правовой режим, запрещающий международное воздушное движение на оккупированных территориях. Международная организация гражданской авиации, естественно, твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность Грузии и единство грузинского воздушного пространства. Согласно уставу ИКАО, аэропорт Сухуми и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Таким образом, в оккупированном регионе Абхазии, в частности в аэропорту Сухуми, международные рейсы выполняться не будут, поскольку это противоречит международному праву, уставу ИКАО и законодательству Грузии. Транспортная администрация Грузии будет использовать все имеющиеся рычаги, включая международные механизмы, чтобы были соблюдены международные стандарты и стандарты ИКАО.
Схожий комментарий сделало и агентство гражданской авиации Грузии. Согласно заявлению, ни одна авиакомпания не сможет выполнять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока решение об этом не примет Тбилиси, и грузинская сторона не сможет обеспечить надзор за безопасностью полетов.
Если, вопреки существующим регуляциям, авиакомпании начнут осуществлять полеты через Сухуми, это станет нарушением Международного кодекса гражданской авиации, а также закона об оккупированных территориях Грузии. А значит, подобные действия усложнят работу авиакомпании на международных и грузинских направлениях.
Тем не менее, в Сухуми уверяют, выход найден. Выходом этим станет как раз статус совместного базирования. Или, говоря простым языком, включение Сухумского аэропорта во внутрироссийскую авиазону. В правительстве самопровозглашенной республики придали этому решению видимость соблюдения международных стандартов. В заявлении Кабмина, в частности, говорится о том, что международному аэропорту Сухуми и воздушному пространству Абхазии присвоен четырехбуквенный код URAS, что, по словам чиновника, отвечающего за регулирование местной гражданской авиации, Заура Эшба, означает следующее. Первая буква аббревиатуры «Ю», согласно Международной организации гражданской авиации, означает принадлежность к постсоветскому пространству. Далее «Р», согласно объяснению Эшба, означает, что Абхазия включена в ростовскую воздушную зону. Причем чиновник подчеркнул, что так было всегда. Буква «А», собственно, Абхазия, и «С» — это Сухуми. Особо было отмечено, что принадлежность к ростовской воздушной зоне не повлечет за собой ущерба суверенитету. Тем не менее, эти четыре буквы, а точнее вторая по счету, имеют куда больше значения, чем об этом говорят власти самопровозглашенной республики. Во-первых, ни территория Абхазии, ни Сухумский аэропорт, согласно документам Международной организации гражданской авиации, никогда не входили в ростовскую воздушную зону, а управлялись грузинскими авиационными властями. Даже международный код аэропорта Бабушара до его аннулирования был UGSS, где G означает Грузия. Что касается пресловутой ростовской воздушной зоны, то прецедент с включением в нее аэропортов со спорным статусом имел место в 2014 году, когда Россия, аннексировав Крым, сделала возможным гражданское авиасообщение с полуостровом, попросту включив его во внутреннюю авиационную сеть, выведя его таким образом из зоны ответственности Международной организации гражданской авиации. Присвоенный аэропорту Симферополя код URFF ни в одной международной базе не значится. К слову, на самом крупном международном интернет-ресурсе, посвященном отслеживанию воздушного трафика по всему миру, FlightRadar24, у аэропорта Симферополя код UKFF, говорящий о принадлежности к Украине. Но у Сухумского аэропорта сегодня нет подобного кода. И летать туда смогут лишь российские авиакомпании. Во всяком случае, до тех пор, пока в Тбилиси не решат иначе. А это, по мнению наблюдателя, означает, что получив от России код URAS, имитирующий, но не являющийся международным индексом аэропорта, Сухумский аэропорт войдет в разряд рядовых российских аэропортов, также не имеющих международного статуса, и, соответственно, работающих в рамках исключительно российской юрисдикции. И теперь ключ от воздушных ворот Абхазии будет лишь у российских чиновников. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Наш сухумский блогер Изида Чани анализирует неожиданное обострение виртуальных грузино-абхазских и грузино-осетинских отношений на фоне акции протеста в Тбилиси. И объясняет, почему лозунг «Россия-оккупант» в Абхазии и Южной Осетии воспринимают как готовность Грузии, цитата, к новой агрессии.
Так уж повелось в истории, что народы-соседи, страны-соседи обычно за что-то не любят друг друга. Если спросить у валийцев, за что они не любят англичан, то они отвечают, что англичане убили принца Уэльского. Было это в 13 веке. Тогда последнему правителю Уэльса англичане отрубили голову. С тех пор почти 8 веков валийцы не любят англичан. Греки не любят турок за Константинополь, датчане не любят шведов, а исландцы и тех, и других, и так далее. За многовековую историю человечества всегда найдется, за что не любить соседей. И даже если из памяти отдельных людей давно стерлись трагические страницы истории своего народа, то образ врага всегда найдет, чем подпитать ненависть к соседу. Невкусной пищей, манерой водить машину, разговаривать на своем языке в чужой стране и прочее. Французы, говоря о немцах, уже не вспоминают многовековую вражду, но у них почему-то есть претензии к женщинам, которые не умеют флиртовать, и мужчинам, которые все время пьют пиво. Но с немцами и французами история немного другая. Оба народа поддерживают интерес друг к другу, учат язык соседей и так далее. Гораздо сложнее со свежими конфликтами и войнами 20 и 21 века. Это уже никакая не историческая память, это собственный опыт. Есть он у сербов и хорватов, армян и азербайджанцев, которые, как и абхазы и осетины, помнят войну не из учебников истории. С момента признания России в 2008 году, когда исчезла угроза повторного вторжения Грузии в Абхазию и возобновления боевых действий, наше общество забыло о Грузии так, словно бабка отшептала. Если бы в Грузии время от времени не придумывали что-то из ряда вон выходящее, то создалось бы ощущение, что нет вообще рядом с нами такой страны. Россия есть, Турция есть, а Грузии нет. Это нетрудно заметить, полистав подшивки газет, посмотрев телевидение. Невостребованная зрителям-читателям тема исчезла и из СМИ. Периодически всплески возмущения вызывала деятельность НПО, направленная на грузино-абхазский диалог. А вот на заявлениях официальных лиц Грузии и международных организаций о территориальной целостности реагировали как на надоевшую муху. Ругнулись, отмахнулись и забыли. Еще один всплеск недовольства был отмечен в результате оглашения информации о массовой выдаче абхазского гражданства гражданам Грузии, проживающим в приграничном районе Абхазии. Но и здесь возмущались не столько Грузии, сколько продажностью и коррумпированностью родных абхазских чиновников. Чего только не делали грузинские пользователи соцсетей, чтобы привлечь внимание. Ругались, смеялись над проблемами Абхазии. В полемику с ними вступали только самые откровенные психопаты, для которых соцсети стали и домом, и работой, и которым, судя по всему, грызня с грузинами доставляла моральное удовлетворение. В какой-то момент на фоне поездок граждан Абхазии в медучреждения Грузии даже создалось впечатление, что из сознания моих граждан полностью выветрился образ врага. Его заполнили собственные события, недовольство уровнем жизни, криминогенной ситуации и букет социальных проблем. Должна сказать, что и в Грузии этот процесс размывания образа врага происходил хоть и не столь быстро, но параллельно с вступлением в Евросоюз. Новые заботы, вызовы, смена поколений, ощущение превосходства над победителем и еще бог знает что. Вопрос Абхазии спустя четверть века уходил на последний план, и все сложнее было тереть лампу, чтобы вытащить из недр создания образ врага. Но, видимо, специфика этого образа в том, что его всегда можно вернуть. Политики знают об этом и прекрасно освоили данный инструмент воздействия на общественное сознание. Последние события в Грузии показали, как просто это делается. Вполне хватило нескольких антиабхазских лозунгов, завуалированных под антироссийские, и флешмобов, чтобы грузины вспомнили о территориальной целостности, а абхазы о грузино-абхазской войне и погрузились в прошлое. Иногда на много веков назад инструмент мягкой силы, в котором решила воспользоваться грузинская власть для своей легитимации, дал и побочный эффект, а может быть и не побочный, в виде волны грузино-абхазской и грузино-осетинской ненависти. Может быть, где-нибудь на другом конце Европы кому-то и кажется, что лозунг «Россия – оккупант» направлен против России. Но в Абхазии и Осетии этот призыв воспринимают как готовность Грузии к новой агрессии. И вот ведь какой парадокс, провозглашая антироссийские лозунги, Грузия объединила не только абхазов, но и представителей всех народов, проживающих в нашей стране, всех граждан Абхазии. Это видно по полемике в соцсети, где все стороны обмениваются оскорблениями в адрес друг друга. Теперь большинство граждан Абхазии считают, что между Грузией и Абхазией не должно быть никаких отношений. Получается, то, что не могли четверть века придумать абхазские политики, и мечтая об объединительной идее для своих граждан, за них в течение месяца сделали грузинские политтехнологи. Впрочем, история повторяется, и мы проходили через различные этапы объединения перед лицом агрессии, которая доказывает, что объединить людей может только ненависть. Грузинов против абхазов, абхазов против грузин. Обращу внимание на деталь. На этом фоне против закрытия границы с Грузией в Абхазии не возразил ни один человек. Ни одна организация не выразила протест. Думаю, что если сейчас в Абхазии инициировать референдум о закрытии грузино-абхазской границы, за это решение проголосует 99,9% граждан нашей страны не грузинской национальности. Вот такая получается формула объединения, замешанная на ненависти. Я долго думала, что же меня раздражает во всей этой истерии, раздутой политтехнологами. Кажется, поняла, мне не хочется даже врага видеть в образе невоспитанного дядьки, которому приспичило на кладбище. Для этого есть Соломоново решение, не отвечая глупому по глупости его, чтобы самому не сделаться подобным ему. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Наш автор Дмитрий Муниава пытается увидеть рациональное объяснение того неистовства, с которым лидер грузинской мечты жмет на газ в то время, когда логичнее, казалось бы, притормозит. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Даже в самые сложные годы, например, в 1992 или 2012 июль, оставался месяцем политической сиесты и снижения напряженности. Происходящее ныне беспрецедентно. Митинги, аресты, российско-грузинская конфронтация с трагикомическим дуэтом Гаврилова и Габуния, инфляция, а еще десятки заявлений, услышав которые легендарный психиатр Авлипий Зурабашвили, вероятно, предложил бы распылить над столицей аминозин с помощью сельхозавиации. Отдельные конфликты, подобно очагам пожара, слились в один очень опасный для правящей партии кризис. Но, используя пропагандистскую машину, она все же сумела уменьшить масштабы акций протеста, начавшихся после жестокого разгона митинга 20 июня, в то время как ненавидимую Бедзина Иванишвили телекомпанию «Рустави-2», благодаря решению ЕСПЧ, возвратили одному из прежних владельцев Кибару Халваши, а он вряд ли будет вести против властей информационную войну. Опыт минувшей пятилетки подсказывал, что после относительного успеха на обоих фронтах грузинская мечта попытается успокоить общественность и перенести ее внимание на менее хардкорные темы, например, на избирательную реформу. Но Иванишвили пошел на обострение. Главная прокуратура обвинила ведущего банкира страны Мамуку Хазарадзе и его партнера Бадри Джупаридзе в легализации незаконных доходов, а затем был арестован лидер партии «Победоносная Грузия» Иракли Акурашвили. И ни один эксперт не сказал, что это произошло само собой, без прямого указания Иванишвили. Посольство США в Грузии выразило обеспокоенность в связи с контекстом и временем выдвижения обвинений против банкиров. Следует учесть, двумя неделями ранее Хазарадзе заявил, что в сентябре создаст новое общественное движение. Впрочем, причинно-следственная цепочка намного длиннее. Конфликт начался как минимум в 2017-м. О его причинах говорили разное, но все версии можно свести к двум основным. Согласно первой, Иванишвили напугали политические амбиции Хазарадзе и его альянс с премьер-министром Кверикашвили. Краеугольным камнем второй версии являются некие интересы, реализации которых якобы помешал Хазарадзе как основатель консорциума развития глубоководного порта Анаклия. Их обычно связывают не только с Иванишвили, но и с могущественными евразийскими державами. Многим показалось симптоматичным, что посольство США включило в свое заявление абзац о поддержке проекта порта Анаклия, являющегося источником значительных американских инвестиций в Грузию, несмотря на то, что обвинения глав прокуратуры касались не Анаклия, а событий десятилетней давности в банке TBC. Что же стало причиной перевозбуждения властей? Политические планы Хазарадзе или Анаклия? Использование правоохранительных органов в политической борьбе, как правило, не понижает, а повышает рейтинг. Тут можно вспомнить о выборах 2012 года. Именно поэтому год назад, когда прокуратура впервые атаковала Хазарадзе, возникли конспирологические теории о целенаправленной раскрутке комфортного оппонента к парламентским выборам. Подобные методы вызывают крайне нервозную реакцию зарубежных партнеров. И они попросту нерациональны, тем более, что партии власти все еще обладают множеством политических и информационных инструментов. Грузинской мечте вряд ли удастся оттеснить Мамуку Хазарадзе на обочину так же легко, как Паату Бурчуладзе на выборах 2016 года. Однако слабые точки, безусловно, есть и у него. Часть элиты относится к нему, если не враждебно, то с подозрением, и госпропаганда уже делает все для того, чтобы население увидело в нем отвратительного ростовщика. Традиционно грубые, неуклюжие действия прокуратуры будут лишь мешать грузинской мечте на этом направлении. Если же главная цель Анаклия, то они покажутся более эффективными, поскольку обвинения в отмывании денег и чуть ли не в воровстве, несомненно, могут стать стоп-сигналом для инвесторов, размышляющих о перспективах проекта. Не исключено, что Анаклия – цель номер один, а все остальное второстепенно, хоть и немаловажно, будь то политические комбинации или, например, желание надавить на телекомпанию «Первели». Как выяснилось, в связи с делом о легализации незаконных доходов прослушали в том числе и телефон ее владельца Вахтанга Церетели, который вместе со своим отцом, бизнесменом Авто Церетели, является давним партнером Хазарадзе. Но попытка втиснуть действия Иванишвили в рамки наиболее рациональной стратегии может потерпеть неудачу, особенно если мы обратимся ко второму резонансному эпизоду минувшей недели. Хазарадзе и Джапаридзе суд оставил на свободе под залог 700 тысяч лари, запретив им выезжать за границу без разрешения. А в случае Иракли Акруашвили избрал меры пресечения – заключение. После революции Рос Акруашвили занимал ряд высших постов, но в конце 2006-го рассорился с Михаилом Саакашвили, а год спустя заявил, что президент занимается антигосударственной деятельностью и организацией политических убийств, и сразу же был посажен в тюрьму по обвинению в вымогательстве и неправомерном использовании служебного положения. Чуть позже, когда он признал вину и сказал, что оболгал Саакашвили, дабы получить политические дивиденды, его выпустили под залогу 10 миллионов лари, и он уехал за границу, где начал рассказывать о прежних соратниках еще более страшные вещи. Акруашвили вернулся в 2012-м, после победы грузинской мечты на выборах, а в июне 2016-го дал показания против Саакашвили и Мирабишвили по делу об избиении парламентария Валерия Гелашвили. После того, как в октябре 2016 года Акруашвили безуспешно попытался повторить свой успех 2003 года и стать депутатом от Горийского мажоритарного округа, его отношения с правящей партией обострились. В 2018 он призвал голосовать на президентских выборах за Григола Вашадзе из Нацдвижения, что с учетом прошлого Акруашвили выглядело немного странно. Впрочем, из-за низкого рейтинга фигуранта все это происходило где-то на периферии политического и информационного пространства. Всеобщее внимание Акруашвили привлек относительно недавно, когда заявил, что является подлинным владельцем Рустави-2, тогда как заполучивший экибар Халваши был всего лишь подставной фигурой, мальчиком на побегушку. А Курашвили рассказал еще несколько интересных историй, например, о высокопоставленных чиновниках эпохи Шеварднадзе, которые еще до революции рос платили лидерам оппозиции, чтобы те, придя к власти, не трогали их. Бывший министр внутренних дел говорил и о негативной роли Иванишвили и как бы намекал, что знает намного больше. И тут его задержали, обвинив в организации массовых беспорядков 20 июня. Возможно, наиболее важным был адресованный всем без исключения намек «Не приближайтесь к Рустави-2». Иванишвили, по всей вероятности, хочет поставить точку в затянувшемся споре о правах собственности. Если бывшие владельцы вместе с частью сотрудников создадут Рустави-3 или какой-нибудь Лазика ТВ и так или иначе успеют раскрутиться до выборов, они вряд ли обретут хотя бы четверть прежнего влияния, поскольку Рустави-2 не просто оппозиционный телеканал, а в первую очередь социальный феномен. Крах СССР, экономический кризис, войны и неурядицы привели к тому, что десятки тысяч грузинских семей, подхваченных очередной волной урбанизации, оказались в крайне тяжелом положении, оторвавшись от провинциальной жизни, но не успев вписаться в городскую. Одни безропотно приняли предложенные старой элитой правила интеграции, другие же примкнули к массовым движениям, сперва звиадистскому, затем мишистскому, пытавшимся опрокинуть социальную пирамиду. Рустави-2, благодаря чутью его главного архитектора Ироси Гицмаришвили, с самого начала заговорил на их языке, впитывая и ретранслируя их мироощущения и создавая обширное дискурсивное поле. Старая элита и лояльные ей группы ненавидели канал, созывающий не столичным названием, как «Чужого» из фильма Ридли Скотта. Буквально на днях один историк спросил в дружеском кругу, ну как там это телевидение побежденного плебса? Дело в том, что после революции рос, Рустави-2 называл свое телевидение победившего народа. Кажется, он вынашивал свою шутку без малого 20 лет, и за ней стояла история другой борьбы и иная правда, правда контрреволюции. Нельзя сводить конфликт вокруг Рустави-2 только к противостоянию вождей и их партии, пренебрегая социальным и психологическим подтекстом. Даже голосующий за грузинскую мечту условно среднестатистический житель спального района то и дело смотрел Рустави-2 и, возможно, ощущал глубинную связь с телеканалом или ностальгию по утраченной пассионарности. Если не сам Иванишвили, то его советники совершенно точно понимали, что Рустави-2, несмотря на очевидный упадок последних лет, все еще мог прикоснуться к сокровенным чувствам сотен тысяч граждан вне зависимости от их политических предпочтений. Его клон едва ли будет обладать совокупностью необходимых для этого качеств, а новое поколение, вероятно, найдет себе другое телезеркало. Но, как бы там ни было, покой грузинам только снится. Полицейские проводят аресты, прокуроры выдвигают обвинения, судьи выносят приговоры, а Иванишвили жмет на газ, вместо того, чтобы притормозить, не обращая внимания на вопли испуганных пассажиров. И все гадают, что является причиной – самоуверенность, глупость или то, что обычно маскируют обтекаемый термин «эксцентричность». Возможно, всему виной страх, возникший после того, как Бедзин Иванишвили впервые ощутил, что теряет контроль над страной и желание срочно доказать обратное.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Мнява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. На фоне популярной кампании «Spend your summer in Georgia», в которой, к слову, успела поучаствовать даже президент страны Солома Зурабишвили, Эхо Кавказа решила спросить у тбилисцев, как, по их мнению, можно привлечь туристов в страну и какие места они советуют посетить в первую очередь.
Как привлечь больше туристов в Грузию и что бы вы посоветовали им посмотреть здесь в первую очередь?
Как привлечь туристов? Хорошей рекламой, как и было раньше, только в еще более усиленном режиме. Сейчас ведь как раз власти выделили 600 тысяч, финансируют полеты. Главное это, а посмотреть Тбилиси, Тушети, Сванети, Мирети. Этот список можно продолжать долго. Все нужно посмотреть. Одно место тут лучше другого.
Я бы посоветовала туристам посмотреть высокогорные регионы, в том числе менее распиаренные, например, регион Рача. Там действительно много очень хороших мест, которые почему-то не популяризируют. Разумеется, мы должны быть доброжелательно настроены, предоставлять хороший сервис и приемлемые цены для того, чтобы привлекать туристов. Кахети, Местия и прочие места уже очень популярны, но я бы посоветовала не только иностранцам, но и нашим туристам регион Картли. Он почему-то не очень популярен. Все бегут в Тушети, на море, понятно. Понятно почему. Но в Картли есть очень много мест, которые стоит посмотреть. Рача – это чудо. Казбеги, и я схожу с ума по нему. Каждый регион по-своему интересен. Я несколько дней назад была в Кахете в однодневном туре. И хоть я и бывала там несчетное количество раз, ощущение, что каждое место открыло для себя заново.
Я из Аджарии в первую очередь посоветовал посетить этот регион. Там, особенно в горной части, очень много мест, о которых большинство ничего не знает. А они, между тем, очень красивы.
В первую очередь стоит обратить внимание не на столицу, а на высокогорные села. Вот взять хотя бы мое родное село. У нас есть крепость 5 века, трехъярусный водопад, три красивых озера, горы, зелень. Я думаю, что власти должны вкладывать инвестиции в такие места. Если уж они постепенно пустеют, люди уезжают оттуда, то пусть они останутся как туристические места.
Я бы посоветовал провести несколько дней в Тбилиси, а потом уже по ситуации. Сами решат, куда ехать. Я, например, через несколько дней собираюсь поехать в Григалети. Это морской курорт в Гурии. Провожу лето в Грузии, у меня и денег особо нет, чтобы поехать куда-нибудь подальше. Начинать смотреть Грузию нужно уже из самолета. Все нужно успеть увидеть. Начиная с заповедника Лагодехи и заканчивая Ужгули и еще более высокогорными селами Сванети. Все нужно посмотреть. От Тбилиси это не только Абану-Тубани. Попав на Руставели, обязательно нужно попробовать воды Лагидзе. Это самая вкусная вода в мире. Это визитная карточка Тбилиси. Есть объекты, которые уже хорошо знакомы иностранным туристам, но есть неосвоенные. К примеру, место, где были обнаружены останки ЗЗМЗИ и еще много подобного. Я думаю, что следует популяризировать их на международном уровне.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.